Для меня честь и привилегия быть членом церкви, которая включила в свой скромный перечень праздников праздник Дня Реформации. Это всегда определенная борьба, что праздновать на протяжении года, потому что когда много праздников, это несколько сложно, когда мало праздников, это несколько сомнительно. И у нас есть празднование Рождества, есть празднование Пасхи, у нас есть празднование Троицы и Дня Реформации. И, конечно же, каждое первое воскресенье месяца у нас хлебопреломление. И это меня радует как члена церкви, то, что эта церковь имеет такие ценности. Для меня честь и привилегия быть ответственным за миссионерские поездки нашей церкви. И вчера наша церковь, 30 человек, немного больше, может быть, ездила в Житомирскую область, в детский дом, в дом престарелых, с целью проповедовать Евангелие или быть к этому так или иначе причастными. Кто-то молился, кто-то говорил Евангелие, кто-то учился рассказывать Евангелие, кто-то учился делиться той верой, которая у них есть. Но задумайтесь, более 30 человек из нашей церкви в единственный выходной на своей неделе сели в машины, поехали таким большим количеством, такой большой группой. И это восхитительно, то, что ими движет желание проповедовать Евангелие и рассказать о Христе тем людям, которые не знают. И, конечно, для меня честь и привилегия в этот праздничный день, который празднуется нашей церковью, проповедовать. В прошлый раз, на прошлой проповеди, мы говорили или мы рассмотрели Бога Духа Святого, который представляет в своем лице Троицу, и о Его роли мы рассматривали и говорили о Его роли в спасительной миссии. Сегодня мы рассмотрим, что и кого Дух Святой использует для своей спасительной миссии. Мы в прошлый раз очевидно увидели, что Бог, Дух Святой, занимается тем, что Он призывает, Он вызывает людей, Он призывает их из тьмы в чудный свой свет, Он переводит людей из одной системы в другую систему, из одного царства, из царства тьмы в царство света. Он совершает этот труд, и то, что Он использует для того, чтобы это осуществить, Он использует обличение. Он использует обличение, и Он использует для этого совесть человека, Он использует для этого происходящее в жизни человека. И сегодня мы продолжим рассматривать искупительный план, спасительную миссию, в которой участвует сам Бог Дух Святой. Обычно спасительную миссию связывают только с миссией Иисуса Христа. Но Дух Святой, Он играет непосредственную роль в искуплении человека, Он играет непосредственную роль в спасительной миссии. Это миссия, которую Бог Отец дал Сыну и Духу Святому. Если вы сегодня увидите или осознаете структуру, которую я хотел бы, чтобы вы высветили на экране, то, что Дух Святой, не хотел бы здесь плюсовать, но не знаю, какой другой значок использовать, Дух Святой, Он плюс Писание, плюс человек, который проповедует Писание, плюс погибшая душа. Все это ведет к тому, что эта душа имеет шанс для спасения или спасается. Мы сегодня рассмотрим все эти аспекты. Надеюсь, у нас хватит на это время и сил, и внимания. Дух Святой, Писание, человек, который проповедует Писание, погибающему человеку, который спасается. Есть разные пути у людей, которые формируют представление человека о Боге. Человек знает о существовании Бога, но какой он и кто он, как ему поклоняться, как ему служить, как ему угождать, здесь у людей самые разные представления. Что формируют эти представления? Есть люди, которые много говорят о Боге. Того, чего Бог не сказал о себе. Это люди, которые представляют Бога каким-то образом, рассказывают о Боге. И этого, кстати говоря, очень-очень много. О Боге во все времена люди говорили очень много. Это называется суеверие, это суетные представления о Боге. Это нарушение одной из заповедей, когда Бог повелел не упоминать Его имя в суе, не говорить о Нем суетные вещи, которые не касаются Его, которые являются не точностью, не правдой о Нем. Есть представления, которые формируются: я сам говорю о Боге, сам себе говорю о Боге, у меня есть свои представления о Боге. Когда я сам формирую эти представления, я, например, когда узнал о существовании Бога, потом я узнал о рае, узнал о аде, узнал о том, что Бог спасает человека, переводит его в Царство Небесное. У меня интересно, я как сейчас помню, я в армии служил тогда, и мы с друзьями были на заготовках леса, общественно полезный труд. Я как сейчас помню, мы отдыхали от тяжкого труда, лежали на полянке, был теплый летний день, и я себе представлял, начал тогда же вслух размышлять и своему другу рассказывать о том, что, наверное, вот те люди, которые попадут в Царство Небесное, наверное, они будут вознаграждены Богом. О, может быть, Бог, да, наверное, так оно и будет. Наверное, Бог им даст, каждому даст землю. И они, каждый из них, он будет как отвечать за эту землю. И он будет принимать участие, может быть, в том, что пережила историю наша планета, наша Земля. И мне так сильно понравилось это размышление о Боге, как он будет раздавать ответственности, как он будет раздавать власть. И меня понесло, я как сейчас помню, что я такой еще подумал, что, слушай, ну это может быть, у нас даже шанс есть быть богами, может быть, мы будем как боги. И все эти размышления, я не знал тогда ни Писания, я его не читал, то есть вот эта философия, она у меня просыпалась. То есть я мог, и мой друг говорил: вау, слушай, тебе книги надо писать. Настолько это было увлекательно. Что еще формирует представление о Боге? Некоторые неконтролируемые процессы, которые происходят в жизни человека. Это могут быть какие-то сны, видения, какие-то откровения, которые формируют какие-то представления о Боге. Этого, кстати, тоже очень много. Есть люди, которым снится Бог, снится что-то, видится, какие-то процессы, которые Бог совершает, и они это вплетают в свои мировоззрения, в свои представления о Боге, рассказывают другим об этом. Кто еще формирует представление о Боге? Формирует представление о Боге дьявол. Не надо далеко ходить, вспомним 3 главу книги Бытие, историческая книга, где зафиксирован исторический факт, как сатана пришел к Еве и начал немного корректировать ее представление о Боге. А правду ли сказал Бог? А насколько точно он сказал? Она усомнилась в том, что Бог говорил, и начала больше слушать то, что говорит лукавый. И этот враг душ человеческих, он сегодня говорит неправду, он сегодня говорит какую-то информацию, он сообщает, он навязывает какую-то информацию людям, он формирует какие-то представления о Боге. Творение формирует представление о Боге. Творение, которое Бог сотворил, Писание ясно об этом говорит, мы знаем, что люди формируют свои представления о Боге, о Его величии, о Его славе, о Его могуществе, о Его уникальности, о Его колоссальном творческом потенциале. Творение формирует наше представление о Боге. Но самое важное на фоне всего этого, что формирует представление о Боге, это что сам Бог говорит о самом себе. Ни в одной религии мира вы не встретите такого Бога, которого вы встретите в жизни Бога христиан. Бога, в которого верим мы, в Бога Библии. Потому что там люди много рассказывают о своих богах или о своем Боге. И, может быть, чуть-чуть боги рассказывают о себе. Там что-то там очень-очень мало, а то и вообще ничего не рассказывают. Их пророки, да, конечно, там много они рассказывают, их пророки. Но наш Бог – это Бог, который сам о себе говорит много. Да, о нем рассказывают другие, да, у него есть пророки, да, у него есть посланники, да, у него были те, кого он использовал, но он сам о себе, независимо ни от кого, говорил очень много. Наш Бог в этом величественный. Он Бог богов. Он затмевает всех идолов, всех лжебогов тем, как много он рассказывает о самом себе. Я хотел бы прочитать одну цитату, и мы помолимся перед тем, как откроем текст Священного Писания. «Никто не может хотя бы в малейшей степени приобщиться к знанию о Боге, пока не пройдет школу, где учителем является Священное Писание, Библия. Ведь именно в этой школе берет начало правильное понимание всего того, что Бог пожелал засвидетельствовать о самом себе. Причем не только совершенную и во всех отношениях истинную веру, но и все доступное нам знание о Боге мы обретаем благодаря послушанию Писанию. Таким образом, Писание есть свидетельство особого промысла Божьего о благе людей во веки веков, во все века. Если мы вспомним о том, насколько человеческий дух слаб и склонен забывать о Боге, насколько легко впадает этот человеческий дух, человеческое сердце во всевозможные заблуждения, насколько неуемна в нем жажда к постоянному изобретению всяких странных религий, то мы поймем, почему Бог посчитал необходимым собственной рукой дать людям Священное Писание, Святое Писание и заключить в нем божественную истину. Бог хотел спасти ее от забвения и гибели, от искажения ложными толкованиями и от прочей человеческой дерзости. Общеизвестно, что Бог, желая с пользой наставить людей, прибегнул к помощи записанного слова, поскольку он видел, что людям мало толку от зрелища, запечатленного повсюду в мире божественного образа его творения. Если мы хотим созерцать Бога в истинном свете, то должны последовать путем Писания. Нам надлежит обратиться к Слову Божьему и считать его мерилом всего, ибо в нем Он живо, Он Бог, живо и красочно показал нам себя в своих деяниях. Тогда мы сможем оценить их по-настоящему, согласно направляющей их непреложности истине, а не прихоти нашего разума. Если мы отклонимся в сторону от верного пути, то куда бы мы ни поспешили, нам никогда не добраться до богоугодной цели. Для нас лучше медленно ползти по правильному пути. Подразумевается Писание. Медленно изучать, медленно исследовать. Может быть, не очень быстро, может быть, очень аккуратно идти этим узким тернистым путем, чем мчаться по бездорожью в пропасть. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы умоляем Тебя, пожалуйста, благослови наши сердца, насладиться сейчас истинами Священного Писания, чтобы мы утвердились в том, какой путь спасения человека Ты выбрал. Господь, мы так нуждаемся в том, чтобы Ты освободил нас от всякой шелухи, от всякого ложного верования, чтобы Ты показал нам простоту пути спасения, которым Ты ведешь каждого человека. Умоляем Тебя, соверши, пожалуйста, Твою божественную работу в наших сердцах и сформируй в нас убеждения, на которых мы могли бы стоять твердо на протяжении всей своей жизни. Много испытаний, много суеты, Господь, много обольщений есть в этой жизни. Умоляем Тебя, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы увидели путь и величие этого пути, как Ты спасаешь людей. Молим Тебя об этом для славы Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы поработаем сегодня с текстами Писания. Будет достаточно много текстов. Записывайте, отмечайте, делайте закладки. Я постараюсь не спешить, чтобы вы успевали открывать Священное Писание. Бог Дух Святой является автором Священного Писания. Недавно ко мне подошел один молодой человек, говорит, переслушал, говорит, проповедь на сайте, и для меня стало удивительным увидеть, что Бог Дух Святой является тем, кто привел нам Спасителя в мир. То, что Он является тем, кто привел Христа в этот мир. Помните, да, встречу Гавриила с Марией, когда Гавриил сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и ты зачнешь в чреве своем Спасителя, Мессию. А другой человек сказал, что для него было особенным услышать в одной из проповедей о том, что Дух Святой является непосредственным участником нашего спасения и искупления. Я сказал, что многое еще впереди. Дух Святой удивительный. Наш Господь принял участие во многих событиях нашей жизни. И то, что Дух Святой является автором Священного Писания, для многих людей является новостью. Они, в общем, Бог дал нам Писание, Но именно Бог Дух Святой является автором Священного Писания. Это Его роль в Троице. Они так в Троице решили, что Он будет заниматься созданием Священного Писания и будет хранить Священное Писание. И, как мы сегодня увидим, будет использовать Священное Писание для того, чтобы спасать людей. Собрание священных книг, Библия, не были составлены людьми, которые следовали своим собственным представлениям, фантазиям. Авторы были вдохновлены, они были движимы, они были руководимы Богом Духом Святым. Первый текст, который мы рассмотрим, это первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам. Вторая глава, 9 стих. Написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Люди не знают очень многого, что знает Бог. Это даже в мысли им не приходит. Даже близко они не ведают, что у Бога есть, какие намерения, и что у него есть на сердце по отношению к людям. А нам Бог открыл это Духом Своим. То есть Бог, Дух Святой, что-то открывает людям. И то, что Он открывает, то люди могут знать. Ибо Дух, подразумевается Дух Святой, все проницает и глубины Божьи. Он знает все, что в Боге, Он знает все, что в человеке. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Только Дух Святой, и как мы знаем, Иисус Христос, который свидетельствовал о том, что Он знает все, что знает Отец, только Сам Бог знает, что в самом Боге. Люди могут иметь какие-то знания о Боге, но они очень ограничены. Либо они ложные, потому что они верят в то, что Бог сам о себе не говорил, либо люди знают о Боге то, что Бог им открыл, и это все, что они знают. Но Дух Святой, Он знает все о Боге, знает все абсолютно, чем обладает, всеми знаниями, которыми обладает Бог. И Он открывает. И Он открывает это людям, как мы увидим дальше в других текстах. Мы имеем книгу, которая гарантирована от Бога и Богом наполнена. Она богодухновенна или Богом внушена, или Богом наполнена. Это термин «богодухновенность Писания». Это подразумевается, что Бог вдохнул в эту книгу содержимое. Бог наполнил эту книгу содержанием. Он вдохновил, или Он, или другое слово «Он» внушил. То есть Он, знаете, этот стих из Писания: «Внушай сыновьям своим, внушай детям своим». Что значит «внушай»? Разговаривай с ними, чтобы они тебя поняли, чтобы то, о чем думаешь ты, стало частью их представлений и стало частью их мыслей. Под внушание подразумевается гипнотизируй, не это. Говори с ними так, чтобы они поняли, чтобы это понимание стало частью их понимания. Так вот, то, что сделал Бог, Он сделал частью своей мысли, Он сделал мыслями людей. То есть Он их вдохновил, Он их направил, Он определил ход их мыслей, ход их размышлений, логику их размышлений, при том, что люди своими словами выражали те понимания, которые Дух Святой формировал у авторов книг, которые мы держим в своих руках, 66 книг Библии, которые объединены в одно Писание. Второе послание Тимофею, 3 глава. Второе послание Тимофею, 3 глава. Мы сейчас с вами находимся на этапе рассмотрения авторства Духа Святого нашей книги, которую мы так любим, и сегодня празднуем День Священного Писания, День Библии. 2 Тимофея, 3 глава, 14-17 стих. Павел пишет Тимофею: «А ты, Тимофей, пребывай в том, чему ты научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Всем родителям, всем бабушкам, всем дедушкам, всем дядям и тетям посвящается этот текст. Задумайтесь, ты с детства был научен священным писанием. Они тебя способны умудрить к спасению через Иисуса Христа. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот это тот текст, который ясно говорит, что все Писание, все Писания, они вдохновлены Богом. Авторы, которые писали, они были Богом направлены, Богом наставлены. Бог их использовал как перо, которое Он заправил своей тушью, и Он водил этим пером, а они являлись участниками того, что Бог делал. Еще один текст Священного Писания. Второе послание Петра. Очень хороший текст, который очень ясно говорит о авторстве и о том, что Дух Святой является Творцом или Создателем Священных Писаний. Второе послание Петра, 1 глава, 19-21 стих. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, вернейшее, очень точное пророческое слово. И мы его имеем, оно у нас в руках, оно нам принадлежит. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Очень хорошо делаете, что читаете его, обращаетесь к нему, листаете его, читаете его, перечитываете его. Как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество. То есть, когда вы обращаетесь к этому светильнику, вы знаете, когда вы обращаетесь к этим писаниям, вы знаете прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Нельзя воплотить самому собой, нельзя придумать, нельзя задумать самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, святые Божьи люди. Святые – это значит отделенные для Бога, Бог их выбирал, Он строил с ними отношения, Он их использовал для того, чтобы, будучи движимы Духом Святым, создавать эти пророчества. Смотрите, будучи движимы Духом Святым, Он ими управлял, Он их направлял, Он их вдохновлял, Он наполнял их сознание, Он использовал их для того, чтобы они записали те слова, которые записаны, и они записаны в точности. Эти тексты говорят о авторстве Духа Святого, о том, что Писание принадлежит Ему. Люди играли определенную роль в написании этих книг, но Он является тем, кто вдохновил их на это все. Перелистните 1 Петра, 1 глава, 10-12 стих. 1 глава, 10 стих. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Пророки исследовали, пророки изыскивали». У них формировалось какое-то представление. Представление о чем? О назначенной нам, сегодняшним христианам, которым писал Петр, назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за Ним славу. Им, этим пророкам, этим людям, этим исследователям, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Сегодня происходят события, которые были открыты этим пророкам, они были разъяснены этим пророкам, они их записывали. Они исследовали, они знали будущие времена. И это все делал Дух Святой. Он направлял их мысли, Он формировал их представления, Он формировал их понимание. Они записывали в точности, что произойдет в будущем, потому что Он ими руководил. Знает ли кто-то из нас будущее? Дерзнет ли кто-то описать будущее нашей страны, нашего города? Может ли кто-то набраться смелости описать будущее какой-то нации? Да, есть такие люди, которые это делают, и мы с них уже смеемся, которые пророчествуют, предсказывают что-то, и они позорятся каждый раз. И посмотрите, придут новые исследователи, и опять предскажут будущее, и им опять поверят, и потом опять будут с них смеяться. И конца и края этому нет. Но эти люди записывали, и то, что они записали, исполняется в точности. Авторы этих книг, авторы этих посланий, они были ведомы самим Богом, который знает будущее, который определяет будущее, который контролирует будущее, который находится вне времени, вне пространства. И вот те исследования, те размышления, тот анализ, который у них был, который контролировал в точности Дух Святой, он следил за каждой мыслью, которая в них появлялась. И ложные мысли он отсеивал, он каким-то удивительным образом проконтролировал все их возможные заблуждения, и они в точности записали под его контролем, записали все пророчества, которые касаются будущих времен, в том числе страдания Иисуса Христа. Мы сегодня будем вспоминать о страданиях Христа, сколько пророчеств исполнилось в точности, как они это знали, откуда они это знали, не от себя. Бог их вдохновлял, Бог формировал у них эти представления, Бог Дух Святой является тем, кто использовал этих людей. Для них это была, конечно, честь и привилегия, но за все слава Богу. Примером являются Давид и Исаия. Мы прочитаем пару стихов. Деяния, 1 глава, 16 стих. Вот что Писание говорит о Давиде. Вы можете посмотреть на экран. «Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой чьими устами? Устами Давида. О ком? Об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Об Иуде, который предал Иисуса Христа, было пророчество. О нем сказал Давид. Чьи это были слова? Давида. Кто записал это в псалмах? Давид записал. Но кто его вдохновил? Его вдохновил Дух Святой. Вот что еще говорится о Давиде. Деяния 4:25. «Ты устами Отца нашего, Боже, ты устами нашего отца Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное». Бог хотел сказать эту фразу. Господь хотел, чтобы все люди знали: не дергайтесь, не суетитесь, что вы мететесь, что вы восстаете на меня. И он берет Давида и вдохновляет его, Дух Святой вдохновляет его записать эти слова. Очень ясно говорится: «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, слуги твоего, сказал Духом твоим святым». И он записал эти слова. Об Исаии сказано так, Деяния 28 глава, 25 стих. «Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: „Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию“». Вот как Павел ясно видел, ясно понимал, как Бог Дух Святой говорил с отцами через Исаию. Поэтому, когда мы слышим, когда мы читаем книгу пророка Исаия, и там Бог говорит: «Исаия, запиши эти слова, Исаия, передай эти слова, Исаия, скажи народу моему, скажи царям, скажи пророкам, лжепророкам». Из этого текста мы видим, что это Бог Дух Святой. Он вдохновлял, он говорил, он направлял, он влагал в уши и в сердце, в разумение Исаии слова, которые должны были быть записаны и переданы адресатам. Мы идем дальше. Как Бог Дух Святой использует Писание в спасении и искуплении людей? И мы находимся на этапе, когда мы рассматриваем Дух Святой плюс Писание. Как Бог Дух Святой использует Писание? Писание создал Он. Он его написал. Он его создал для того, чтобы жизни людей были изменены. То, о чем сегодня Костя рассказал о периоде реформации, там колоссальное количество людей спасалось в тот период. И в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веке огромное количество людей спасалось, потому что Писание проповедовалось, потому что Бог могущественно использовал свое слово. Если вы почитаете книгу, историческую книгу «Деяний», «Деяния апостолов» или другое название «Деяния Духа Святого», то вы увидите, как сильно проповедовалось слово и какое огромное количество людей спасалось. Потому что так действует Бог. Если вы из сегодняшней проповеди вынесете только одно, что Бог Дух Святой создал Писание для того, чтобы это Писание использовать для спасения людей. Я буду благодарить Бога за то, что я не зря трудился, не зря здесь стоял и занимал ваше время. Итак, Бог Дух Святой берет Писание, и как Он его использует. Иакова 1 глава, 17 стих. «Всякое деяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше». Это касается нашего спасения в том числе. «Нисходит свыше от Отца Святов, от самого Бога Отца, у которого нет изменений и нет тени перемены. Восхотев, обратите внимание, Бог захотел. Это было Его желание. У Него появилось сильное желание. Он восхотел родить. Он родил нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий. Бог Отец захотел дать нам новую жизнь. Он захотел, чтобы духовно мертвые люди стали духовно живыми. Он захотел, чтобы враги стали Его детьми. Те, которые против Него, стали теми, кто станет за Него. Тот, кто не является Его народом, стал Его народом. И Он захотел этого, и Он родил нас. Родил нас посредством чего? Посредством слова истины. Это касается истины, которое, слов истины, которое записано в Священном Писании. Бог Дух Святой рождает нас, перерождает нас посредством слов, которые мы считаем в Священном Писании. Проповеди, которые мы когда-то слышали, после которых менялись наши жизни, вероятнее всего, я буду удивлен, это будет, что они были не наполнены Словом Божьим. Библейские проповеди, которые мы слышали, цитаты священных писаний, когда слово читалось, когда слово провозглашалось, мы в этот момент перерождались. Мы в этот момент, у нас переключались мозги, мы начинали по-другому видеть, мы начинали по-другому относиться к себе, к греху, к Богу, к будущей жизни, наше отношение к нашей жизни на земле менялось. Это было именно тогда, когда слово проповедовалось. Первое послание Петра. Первая глава, с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках, будьте отделены от грехов, не принимайте в этом участие. Ибо написано: будьте святы, потому что я Бог свят. Я отделен от греха, и вы не принимаете участие в грехах. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, время вашего провождения на земле, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавший через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Иисусу Христу славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Когда мы будем говорить о том, как Дух Святой занимается нашим очищением и освящением, мы отдельно разберем этот текст. А дальше смотрите интересные слова. «Как возрожденные не от нетленного семени, не от того, что между мужчиной и женщиной происходит, но от нетленного. Наша жизнь, она пришла от духовного начала, от нетленного семени. И что это за семя? Посмотрите в текст. От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Это не какое-то слово вне этих писаний. Апостолы проповедовали Писания. Да, еще не были написаны все писания, которые мы сегодня имеем, потому что авторами их были апостолы, но у них уже были писания. Пятикнижие Моисея, книга пророка Иеремии, книга пророка Исаии, у них был Псалтырь. У них были малые пророки, они их читали, они их цитировали, они на них ссылались. Это не какое-то другое Слово Божье. Это то Слово Божье, которое в наших руках. Как возрожденные не от нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего вы возродились. Вот что стало причиной вашего рождения свыше. Слово Божье. Живого и пребывающего вовек. Оно живое, оно действенное. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, заслохла, и трава, и цвет ее опал. Но Слово Божье, Слово Господне, то, что Он изрек, и то, что записано, пребывает вовек. И что это за Слово? Это Слово, которое было вам проповедано. И здесь я хотел бы подчеркнуть роль проповедников. Это Слово Божье не лежало, оно было проповедано. Оно не было только записано, оно было проповедано. Оно не было просто растиражировано и лежало где-то на складе. Оно было донесено до людей, оно было прочитано, оно было разъяснено. Проповедь — это не просто рассказы о чем-то. Проповедь — это чтение Писания, это разъяснение Писания, напоминание Писания, разъяснение, как жить в соответствии с тем, к чему Бог призывает. Удивительно то, что это слово, оно этими людьми было использовано. То есть есть люди, которые, ну действительно, они ну, почему-то верят так. Они используют аудиобиблии, и они верят, что если они идут спать и оденут наушники и будут слушать, то это слово произведет в них работу. Оно произведет в них какое-то действие. Есть люди, которые, ну, они спят во время этого, и там просто уши, барабанные перепонки наши просто вибрируют, и что-то там они слышат, но это просто звук получается для них, для их сердца, для их души. Есть люди, которые дарят Библии другим людям, и они верят, что если в доме появилось священное писание, книга, то что-то изменится в их доме. Ничего не изменится, потому что Слово Божье, оно должно быть проповедовано. Слово Божье, оно должно быть провозглашаемо, и оно должно быть донесено, оно должно быть людям принесено так, чтобы они его поняли. Итак, мы рассмотрели, что Дух Святой является автором Писания, Дух Святой использует Писание для того, чтобы возрождать людей. Есть люди, которые в этом зале, я уверен, есть тоже, которые переживают за то, что кто-то из их детей или кто-то из их родителей, бабушки или дедушки, близкие люди, которых вы любите и цените, вы переживаете, что они нерожденные свыше, что они не пережили перемену, что они не принадлежат Богу. Вы за них молитесь. Но о чем вы молитесь? Вы молитесь о их спасении. Но как они будут спасены, если им не проповедуется Слово? Если вы молитесь о том, чтобы им кто-то проповедовал, вот это уже ближе. Если вы молитесь о том, чтобы Бог дал вам мужество проповедовать, это уже близко. Если вы молитесь о том, чтобы они захотели читать Слово, которое вы им подарили и стоит на полке, это именно тот путь, это хороший путь. Но если вы просто молитесь о них, то задавайтесь во время этого вопроса, а кто им проповедует? Если вы верите, что без проповеди Слова Божьего они могут пережить рождение свыше, это заблуждение. Они должны Слово Божье услышать. Все в этом зале, кто пережил рождение свыше, вам проповедовалось Слово, аудиокнига, видеопроповедь, проповедь в собрании, проповедь в воскресной школе, бабушка, дедушка, кто-то вам ясно говорил из Слова, кто-то вам ясно говорил и передавал эти истины. И Дух Святой во время этого действовал и дал вам новое рождение. Мы идем дальше. Дух Святой берет Писание, и дальше он берет человека, он берет проповедника, он ищет такого человека, он ищет проповедника. Это не какой-то человек в костюме и в галстуке, который стоит за кафедрой. Он ищет книгоношу. Были такие люди в древности, когда Библия только-только была напечатана, некоторые книги были напечатаны, бумага была в дефиците, печать была очень дорогостоящая. Не было такого тиража, как сегодня, не было таких технологий. Были такие люди, они были книгоношами. Они были не очень большими проповедниками, но то, на что они себя посвятили, они брали Новый Завет, они брали Писание, они брали какую-то часть Писания, и они шли в села, они шли в маленькие городки, и там они занимались чтением. Они читали книги, люди слушали, и уже в зависимости от того, насколько был искусным рассказчиком или пересказчиком этот книгоноша, от этого, конечно, зависело влияние, большее или меньшее влияние на людей. Еще эти книгоноши занимались тем, что они приходили, оставляли книгу тому, кто может читать, другую книгу несли в ближайшее село, оставляли там книгу, вторую, шли в третье село, там оставляли книгу. Это все занимали дни и недели, это не так близко было и не так просто было. Потом они возвращались и меняли эти книги. И те, кто умели уже читать, те, кто обратились для других людей, они просто читали эти книги. Бог всегда ищет книгоношу. Он всегда ищет человека, который возьмет эту книгу с трепетом и благоговением и сильной верой в то, что Бог задумал это как путь спасения. Я хочу подчеркнуть еще раз, это путь спасения. Проповедовать это слово, провозглашать его, читать его, думать о нем, размышлять о нем, показывать людям это слово, доносить до них это слово в той или иной форме. Он будет искать книгонож. И дай Бог, чтобы каждый из нас был таким человеком. Для меня есть идеальный пример взаимодействия Бога, Писания и проповедника. Это Ефесянам 6 глава 19 стих. Но мы начнем с 18. Ефесянам 6 глава 18-19 стих. Апостол Павел просит, чтобы молились за него. Чтобы молились, просили Бога, чтобы он имел успех. И он имел успех вот в чем, сейчас мы прочитаем. Это не просто помолитесь за меня. Нет, нет. Апостол Павел просил, пожалуйста, от Бога зависит все в моем проповедовании. Вы, пожалуйста, просите Бога. Я о многом не прошу, но вы помолитесь за меня, молитесь за меня. 18 стих. «Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом, или духовно, или в сердце своем. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством и моление о всех святых, и обо мне молитесь». О чем молитесь обо мне? «Чтобы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования». Чтобы мне было дано, мне, человеку, лично мне, относите это на личный счет. Хотите ли вы попросить кого-то, чтобы кто-то за вас молился, чтобы вам лично было дано что? Слово. Дано это значит стало частью вас, вашего понимания. Есть люди, у которых знание или слово, или знание из Писания, оно находится в голове, но оно не в сердце. Запомните, мы всегда будем проповедовать от избытка сердца, а не от избытка интеллекта. Спорить мы можем от избытка интеллекта. Самооправданием заниматься мы можем от избытка интеллекта. Но проповедовать мы всегда будем от избытка сердца. Что-то должно быть в сердце нашем, что-то должно быть внутри нас, частью нас. Чтобы мне дано было слово, дальше, устами моими открыто с дерзновением, чтобы то, что есть частью меня, чтобы то, что Бог мне дал проповедовать, чтобы я это открывал устами моими. Единственный источник, который Бог нам дал для того, чтобы озвучивать, что такое слово? Слово – это воплощение мысли. Это воплощение, это материализация мысли. У нас внутри есть что-то, что Бог нам объяснил, рассказал, что Он нам внушил в хорошем смысле, что сделалось частью нас, мы это понимаем. Чтобы Бог дал нам возможность открыть наши уста. Чтобы открыть наши уста и с дерзновением, смело, храбро, возвещать тайну благовествования. Есть что-то, чего люди не знают. Они должны это узнать. Пусть Бог, говорит Павел, даст мне это. Пусть оно будет частью меня. Пусть Бог даст мне условия и возможность открыть мои уста, чтобы я эту тайну, то, что спрятано от людей, сделал явно. Я недавно разговаривал с одним человеком. Этот человек мне позвонил по скайпу. Он из России, из какого-то маленького села. Молодой человек, 22 года или 23 года. Он мне позвонил и сказал о том, что он живет в селе. Очень, кстати, интеллигентный молодой человек, очень приятно с ним было общаться. Он живет в селе. Он, ему год назад подключили интернет. И он, блуждая по интернету, встретил проповеди и встретил проповедников. Проповеди, которых он начал слушать. Он также слушал наши проповеди на нашем сайте. И он начал верить в истины, которые проповедуются. Наверное, он пережил перемену в своей жизни, или он очень близок к Царству Божьему. Но было очень интересно. Он мне задавал вопросы, у него там трудности есть, связанные с его семьей и так дальше. И я с некоторой неловкостью цитировал ему некоторые тексты Священного Писания. Почему с неловкостью? Потому что у меня сформировалось уже мировоззрение, представление, что те тексты, которые я сейчас ему предлагаю, все знают. Все знают. Потому что я среди таких людей, которые много знают Писание. И он, когда читал эти тексты, он искренне восхищался. Ух ты! Ну надо же! Не может быть! И меня это просто, мои мозги, это как вправило, как выбитый сустав, на место поставило. Подожди, подожди. Есть в моем поколении люди, которые вообще ничего из Писания не знают. И в это трудно поверить. В это реально трудно поверить. И это то, что нас блокирует, это то, что нас останавливает. Люди не знают Писания. Люди не знают того, что знаем мы. И кто имел такой опыт, который я имел или подобный, вы это знаете. И может быть здесь кому-то нужно это доказывать, но попробуйте. Люди не знают вообще ничего из Писания. Очень многие. Но какие-то у них там есть представления, они выглядят так, как будто они знают. Или у нас есть какие-то стереотипы о их знании. Для них это тайна. То, что для нас явно, то, что мы уже знаем из Писаний, для них это тайна, они этого не знают. Итак, мы рассматриваем Духа Святого, который берет Писание, который ищет человека, который будет заниматься проповедованием. Давайте прочитаем и насладимся притчей о сеятеле. Кто-то скажет, а, притча о сеятеле, даже открывать не буду. Это удивительная притча. Она просто гром среди ясного неба. Я ее пересчитывал за последние полтора года много раз. Я подумал о своей жизни, я подумал о жизни моей жены, о жизни моих детей, о жизни моих родителей, о жизнях многих людей, которых я знаю в моей церкви. Это очень мощная притча. Матфея 13 глава. Здесь Иисус Христос рассказывает о книгоноше, о проповеднике. Но заметьте, не о проповеднике, который держит слово в себе, а который его разбрасывает. Это сеятель, который сеет слово Божье. Это не дедушка какой-то там в лаптях, с такой штучкой такой идет, своей замученной от плуга рукой, что-то там разбрасывает. Нет, это человек, который рассказывает слово. Он его разбрасывает направо и налево. Он его рассказывает всем. Что происходит с этим словом, мы увидим. Это то, за что он не отвечает. Но с этим зерном что-то произойдет. С 3 стиха. «И получал Иисус Христос много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять». Представьте себя в роли этого человека. Вспомните тех людей, которых вы встречали, которые сеяли, и это зерно попадало в ваши сердца. И когда этот сеятель сеял, иное зерно упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло солнце, увяло это зерно, или увял этот росток, и как не имело корня, засохло. Иное зерно упало в тернии и выросло, терния, и заглушила его. Иное зерно упало на дорогу, на добрую землю, и принесло плод. Одно в 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Приступив, ученики сказали ему: «Учитель, для чего ты этими историями говоришь? Мы их не понимаем, и люди не понимают их». И, возможно, вы не понимаете этого. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам, ученики мои, дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножу, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет». Страшные слова здесь. Страшно жить. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле, о проповеднике. Ко всякому слушающему слово от проповедника о царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное слово в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное слово или посеянная проповедь на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, за проповедь, за веру в Бога, тотчас соблазнятся, попадут в капкан, в ловушку. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего его. Многие слышат, но не разумеют, а эти слышат и разумеют слово, которое бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60 крат, а иной в 30. Еще раз хочу сказать, слышит и разумеет. Итак, Бог Дух Святой создал Писание для того, чтобы его использовать для рождения и перерождения людей, для того, чтобы они получали спасение. Это его путь. Его путь – это Писание. Дух Святой ищет людей, которые будут передавать это Писание. Он ищет этих сеятелей, он ищет этих книгонож. Затем Бог Дух Святой, создав Писание, найдя человека, найдя этого сеятеля, Бог Дух Святой ищет душу, которой он будет проповедовать это. Он ищет человека, которому он будет это проповедовать. И он достигает этих людей. Он достигает этих людей посредством проповедующих слова. К сожалению, у меня нет возможности, чтобы мы прочитали историю Корнилия. Но кто помнит, Деяния 10 глава, можете дома прочитать. Опять же, видите, я думаю, что эту историю знают все. Но я должен себя наставлять и сказать, не все знают эту историю. Если вы не знаете историю Корнилия, вас удивит эта история. Это был человек, который жил очень правильно. Это человек, который жил намного более качественной жизнью перед Богом, чем многие или большинство из нас здесь присутствующих. Но он не имел в себе жизни, он был неперерожденным человеком. Он был нерожденным свыше человеком. Ему чего-то не хватало. При этом у него очень дисциплинированная была жена, он был очень набожным человеком, очень организованным, он делал очень много-много хороших перед Богом дел, и люди переживали большое благословение. И когда Петр был послан Богом и покорился, и пошел, а Петру было сложно это сделать, Петр начал проповедовать в этом доме. Он проповедовал, он читал истории израильского народа, он пересказывал события библейские, он не открывал Писания, но он цитировал Писание, он говорил о Писании из Писания, он пересказывал Писание, он пересказывал библейскую хронику. И если бы вы почитали, о чем он говорил, вы бы сказали, и я могу это рассказывать. Когда Петр еще продолжал ту речь, которую он держал, Дух Святой сошел на всех слышавших слово. Была такая женщина, Лидия, которая пришла послушать проповедь на берег реки, где проповедовал Павел. Павел говорил обычную проповедь, он говорил слово. И что с Лидией произошло? Бог Дух Святой открыл ее восприятие к тому слову, которое проповедовалось. И она его вместила, она не только его слышала, она его начала понимать. Она пережила перемену духовную во время проповеди, посредством проповеди, благодаря проповеди, именно Слова Божьего. И Корнилий, и многие из его дома, и Лидия, они переживали перемены в своей жизни, примирение с Богом во время библейской проповеди, во время того, как слово считалось, пересказывалось, цитировалось. Что происходит, когда проповедуется Писание? Что происходит, когда проповедуется Писание? Происходит внутреннее свидетельство Духа Святого. Это его незаслуженное служение человеку, его помощь человеку. Бог Дух Святой во время того, как читается Писание, рассказывается, или во время того, как оно посеяно, Бог Дух Святой производит свою работу. Это его путь, это его средство. Посмотрите, что записано в первое послание Фессалоникийцам 1:2-5. Вы можете посмотреть на экран. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только». То есть мы вам проповедовали слово, но не только слово вам проповедовалось, а что еще было между вами, то, чего мы не видели, то, чего мы не знали. Потому что наше благословение было не только в слове, но и в силе, и во Святом Духе. И со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковыми мы были между вами. Во время того, как они проповедовали, во время этого незримо действовал Бог Дух Святой. Он действовал в их сердцах, он действовал в их жизни. Какая была ответственность апостолов, Павла и его команды, проповедовать Слово? Что делал во время этого Дух Святой? Он действовал в сердцах людей. Он производил ту работу, которую человек никогда не может произвести. У вас сейчас по венам течет кровь, я ее не вижу. И вы ее не видите, но она течет. В вашем организме происходит очень много процессов химических, гормональных, органы работы. Я этого не вижу. Но это происходит. Иногда, когда проповедуешь за этой кафедрой, смотришь на людей, кажется, что они очень недовольны. Они уже очень устали, а еще и глядя, они спят. Но эти люди после проповеди подходят или подходят со временем и говорят, ты знаешь, это было слово ко мне. А я говорю, ты знаешь, когда посмотришь на тебя, такого впечатления не создается. Когда проповедуется слово, это обещание, что Бог Дух Святой действует. И мы должны жить не видением, а верой. Мы должны верить в то, что Дух Святой использует свое слово. И делать это смело. На кого смотрели апостолы, когда проповедовали? Не на слушателей, а на того, кто их послал. Они сильно, сильно верили в обещание Бога Духа Святого, что Он будет использовать проповедь Евангелия, проповедь Слова Божьего. Первое послание Коринфянам, другой церкви он пишет. Смотрите, Фессалоникийцам написал, пишет теперь Коринфской церкви. 2 глава, 1-5 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я не умничал, я не делился своими знаниями. Я вам проповедовал только об Иисусе Христе. Я не хотел вас как-то уязвить или как-то вас отвлекать своей мудростью и своим знанием. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Может быть, даже с ним что-то происходило, там были какие-то обстоятельства, которые его сковывали, которые его вводили в стеснение, которые сдерживали его, и он не мог быть таким очень ярким, а был очень тихим и очень скромным. «И слово мое, и проповедь моя», смотрите, «слово чье? Мое, и проповедь чья? Моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Он им проповедовал слово, а Бог, Дух Святой, той силой, которая у него есть, и только его сила может менять каменные сердца на плотяные, Бог Дух Святой действовал. Посмотрите на экран, там будет высвечена небольшая цитата. «Внутреннее свидетельство или внутреннее служение Духа Святого проявляется в двух направлениях. Дух Святой, первое, он помогает человеку верить. производя в сердце твердую уверенность в сущности и ценности и авторитете Писания. Когда читается Писание, когда оно рассказывается взрослым или детям, вот что Дух Святой делает. Дух Святой помогает верить в то, что это слово, оно имеет важность, оно имеет вес, оно имеет авторитетное слово от Бога. Это то, что Дух Святой делает. Он формирует у людей уважение, он формирует у людей способность верить. Второе, что Дух Святой делает, он помогает понимать смысл и значение текста Священного Писания. Первое, Дух Святой формирует уважение к тому, что человек слышит. Не надо бороться за то, чтобы люди это уважали, то слово, которое вы проповедуете. Это ответственность Бога Духа Святого. Он формирует трепет, он формирует уважение к слышанному слову. Иногда мы пытаемся сделать то, что должен делать Бог. И это в определенном смысле, это отдельная тема, отдельная проповедь, это оскорбляет Духа Святого. Не треба бігти поперед батька. Это не, извините, это, наверное, неуместная шутка сейчас. Извините, пожалуйста. Это плохо, уже там плохое продолжение. То есть мы должны делать то, что мы должны делать. Мы не должны отвечать за то, за что отвечает Бог Дух Святой. Дух Святой помогает верить. Дух Святой помогает понимать. Мы зачастую сильно переживаем за понимание. Понимает ли человек? Но Бог Дух Святой формирует у людей понимание. Он открывает их сердце. Вспомните, пожалуйста, свое свидетельство, как вы начинали понимать Писание. Я вам могу свою историю рассказать. Я не помню, за сколько лет до моего обращения, истинной перемены, когда Бог изменил мое сердце, я купил Библию, купил ее в книжном магазине, эту Библию. Если я не ошибаюсь, она что-то 80 рублей стоила, это были большие деньги в советские времена. И я пытался ее читать, и я всегда начинал читать с первой главы «Бытие» и доходил до третьей главы, я засыпал. Я очень быстро засыпал. И никого не было рядом, кто мне сказал бы, почитай Евангелие, почитай Псалтырь. И я постоянно пытался, а как книга читается? Она читается сначала, как еще? И меня ужасал объем ее. Я просто понимал, что у меня нет никаких шансов ее прочитать. Но я всегда засыпал. И я в конце концов бросил это. Когда Бог мне дал новое сердце, я помню этот день, когда Бог дал мне эту перемену. Это была в моем случае достаточно яркая перемена. Первое, что я сделал, прежде чем пойти моей маме сказать о том, что, наверное, в моей жизни будут большие перемены, я взял ту Библию, которую она читала, я открыл, как любой язычник, вот так ее, на любом месте, и я встретил историю. Историю о том, как Иисус шел, а за ним шла женщина, кричала и просила «спаси мою дочь бесноватую». А он ей сказал «нет», а она его просит «пожалуйста», ученики ей запрещают, он говорит с ней о том, что он пришел для овец стада Израилева, а она говорит «даже псы крохами питаются со столов господ своих». И я ее понял, эту историю. Я ясно помню. Она, во-первых, мне было интересно, я ее прочитал, и я ее понял. Я прихожу на кухню, мама моет посуду, я подхожу к ней и говорю: «мам, я сегодня молился, и, наверное, в моей жизни будут большие перемены». Она говорит: «поживем, увидим». Меня, как всегда, этот скепсис раздражал. Я говорю: «слушай, а я вот только что в твоей Библии прочитал эту историю, пересказываю ее». Я говорю: «я правильно понял ее?» Она говорит: «правильно». Вот это ее больше заинтересовало, это ей больше аргументировало, более аргументированный был такой момент. Я начал Писание понимать. Я с того дня читал Писание, и я его понимал. И я через некоторое время пошел в армию, у меня в армии был Гедеоновский Новый Завет. Маленький, синий. Это единственное, что мне разрешили держать в моей тумбочке армейской. Я читал, я все понимал. Я читал каждый день, я понимал. У меня были вопросы, я находил ответы. И я молился Богу, говорил: «спасибо, что ты со мной, ты мой проповедник, ты мой пастырь, ты заботишься обо мне через слово свое». Вот что происходит в жизнях людей, которые переживают рождение свыше. Они понимать начинают слово. Но привлекает и растит авторитет и уважение тоже Бог Дух Святой. Я не могу не сказать о том, о чем я сейчас планировал сказать, это будет заключительная часть. Если бы я мог кричать, я бы закричал «внимание», поэтому сочтите, что я уже прокричал. Я хотел некоторое предупреждение сделать для всех слушающих эту проповедь. Отказ Бога Духа Святого в просвещении человека является признаком суда. Есть люди, которых Слово Божье не просвещает. Они его не слышат, они его не понимают. Даже если им проповедовать. И вы таких людей встречали или встретите. Послушайте, это Слово Божье и проповедь его, это не выключатель, который мы держим в своих руках. Проповедуем, человек спасается. Не проповедуем, человек не спасается. Это манипуляции. Так не будет. Потому что работу в сердце производит не проповедник. Работу в сердце производит Дух Святой посредством проповеди, которую Он осуществляет, посредством своей книги. И есть люди, которые слушают проповедь, и они не просвещаются. У них не проливается свет. Они не понимают слова, и они его не принимают. Я хочу прочитать несколько текстов. Исаия 6 глава. Это тексты очень трагичные. Это тексты пугающие. Но мы должны отрезвиться, мы должны проснуться. Особенно те люди, которых эти тексты касаются напрямую. Напрямую, если это тебя лично касается. Сказал Бог: «Пойди и скажи этому народу: слухом слышите и не разумеете, а очами смотрите и не будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия 29 глава 10-13 стих. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге». Книга, которую вы не можете открыть, не можете ее понять. «Которую подают умеющему читать книгу и говорят: прочитай ее. И тот отвечает: не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: прочитай ее. И тот отвечает: я не умею читать, я не умею, у меня нет способности. И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мною есть изучение заповедей человеческих». То есть это религиозные люди, которые очень хорошо заповеди знают, которые своими словами чтут Бога, которые образом жизни своей выглядят очень религиозно, но они не разумеют Писаний, они не разумеют книги, они не разумеют того, что написано в Писании. Это люди, которые подобны тем, которые имеют книгу, но не умеют ее читать. 2 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше», Павел говорит, есть люди, для которых благовествование наше закрыто, «то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христовой, который есть образ Бога невидимого. Таким образом, существует нечто противоположное просвещению. Это ослепление ожесточенного сердца. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Я воздвигну им пророка из среды, проповедника из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, я с того взыщу». И последний текст. «Если бы я не пришел и не говорил им, говорит Иисус Христос, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем, ненавидящие меня ненавидят и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Вот как Бог относится к отказу от проповеди Иисуса Христа. «Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно». Нам должно быть страшно за тех, которые открывают Библию как мертвую книгу, считая, что это не Слово Божье. Они с самого начала закрывают двери своего сердца для небесного просвещения. Неудивительно, что они видят в ней лишь проблемы и противоречия. Как получить просвещение? Естественный вопрос, который возникает. Первое. Отчаянно молитесь Богу, веруя, что Он хочет спасти каждого живущего, каждую живущую душу. Отчаянно молитесь Богу. Отчаянно просите Его. Просите за кого-то или просите за себя. Просите отчаянно. Если бы вы узнали сегодня, что вы больны раком, вы бы жили в старом режиме, у вас было бы старое расписание, обычный ход жизни. Нет, вся ваша жизнь изменилась бы. Если вы знаете, что вы или близкие вам люди не разумеют Писание, если вы знаете, что их сердца каменные, умоляйте Бога, молите Его, отчаянно молитесь Богу, чтобы Он дал им новую жизнь. Молитесь так, молитесь вместе с Давидом. Давид молился этими словами. «Боже, открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Начну понимать Писание, начну понимать книгу. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой». Второе, что нужно делать, нужно постоянно читать и размышлять над Писанием. Если ты переживаешь за себя, если ты думаешь, что ты человек, который слеп и который ослеп, постоянно читай Писание, размышляй над Писанием. Бог не отказывает в своем свете тому, кто ищет Его. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ищите меня, и я буду найден вами. Это все, что Бог говорит людям. Ищите меня. Третье. Предоставьте Слову Божьему судить вас. Предоставьте Божьему Слову судить тебя. Когда Святой Бог говорит с нами, нам подобает занимать положение смиренного человека, и нам нужно каяться. И последнее. Каждое полученное просвещение сразу же претворяйте в жизнь. Сразу нужно исполнять. Если вы что-то из Писания поняли, действуйте. Делайте то, что вы поняли. Чего поняли, того держитесь. Тот, кто сопротивляется и не проявляет послушания полученному указанию из Библии, тому, что Бог открыл, не может продвигаться вперед в своем познании истины. Как пожелание прочитаю из притчи, 4 глава, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Это процесс. В заключение. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы поклоняемся книге. Я бы хотел это отметить для скептиков, которые могут находиться здесь или будут меня слушать. Писание – это данное Богом средство, которое открывает нам Бога и ведет нас к Нему. Мы почитаем священную книгу, принимая ее во всей ее совокупности, но поклоняемся мы лишь Отцу, Сыну и Святому Духу, автору этой книги. Книга является средством. Это то слово, которого достаточно для спасения всякой души. В заключение задам вопрос, веришь ли ты в то, что сейчас будет высвящено? Веришь ли ты в то, что Бог Дух Святой создал Писание, Он его берет, Он ищет проповедника, Он через этого проповедника проповедует слово, находит погибшую душу, проповедует ему, и человек имеет спасение души. Есть ли лично у тебя место, где ты проповедуешь? Лично у тебя. Если ты в это веришь, если тебя задевает, что надо проповедовать. Вот простой вопрос. Есть ли у тебя, где ты проповедуешь? Есть ли у тебя время, когда ты проповедуешь? Есть ли оно у тебя в расписании, в образе жизни, в понимании? Есть ли тот, кому ты проповедуешь? Есть ли то, благодаря чему ты проповедуешь? То ли это Писание, то ли это проповеди, то ли это книги, то ли это журналы, которые распространяют информацию, которые разъясняют, то ли это твои рассказы личные. Кто-то может сказать, ну это так далеко от меня. Я хочу обратиться ко всем отцам, ко всем матерям, ко всем дедушкам, бабушкам, ко всем дядям, ко всем тетям, ко всем ведущим малых групп, ко всем проповедникам, взрослым и детям, которые здесь за кафедрой ведут собрания или проповедуют там детям, всем уличным проповедникам, которые у нас проповедуют на улице, всем проповедникам, которые проповедуют студентам, если вы учитель школы или учитель в университете, если вы работодатель, если вы даете людям работу, если вы определяете их расписание, если вы проводите совещания, если вы проводите планерки, если в вашей власти проводить тренинги и обучение, ко всем вам хочу обратиться и сказать, у вас есть место, у вас есть время, у вас кому есть проповедовать, и у вас есть что проповедовать. Колоссальная масса книг, журналов, детских, взрослых, детские библии, аудиоматериалы. Все они несут слово. Всем этим Бог просто обогатил, Он просто снабдил, Он снародил. Наши закрома полные. Наши сумки, это не сумки, а чемоданы, которые имеют в себе Слово Божье. Определитесь с местом, определитесь с временем и проповедуйте. Последний вопрос. Ты планируешь остаться в стороне от проповеди Писания? Или ты будешь бороться за свое место в великой истории проповедования Писания в этом поколении? Как это делали люди прежних поколений? Как это делали люди периода реформации? Они проповедовали Слово, и люди спасались, потому что их спасал Бог. Они были послушны, и Бог был верен. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы могли уделить время рассматриванию Твоего пути, как Ты спасаешь, посредством чего Ты спасаешь людей. Мы так благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты создал книгу, и не просто создал ее для того, чтобы она была бездейственна, но Ты обязал учеников Твоих проповедовать Твое Слово, проповедовать Твое Писание, не проповедовать свое свидетельство, не проповедовать свою церковь, не проповедовать свои мысли и свои любимые какие-то истории, а проповедовать то, что Ты сказал. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ясно говоришь, что это Твой путь, по которому Ты спасаешь людей. Мы славим Тебя, Господь, за тех людей, которых Ты послал на нашем пути, которые проповедовали нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Слово Твое использовал для нашего спасения. И мы сегодня хвалим не людей, а хвалим Тебя и Твою святую книгу. Славим Тебя, Господь, за то, что у нас есть много возможностей проповедовать. Умоляю Тебя, пожалуйста, дай каждому в этом зале огромное желание и посвящение проповедовать Твое Слово, чтобы в нашем поколении, в наше время люди спасались, по-настоящему спасались, от Тебя рождались, от Тебя переживали новую жизнь. Дай нам смелости, дай нам веры, дай нам страсти проповедовать именно Твое Слово. И дай найти каждому из нас свое место для проповеди. Дай каждому из нас найти свою кафедру. Будь то в семье, на малой группе, на работе. Пожалуйста, Господь, дай нам мудрости, как использовать те колоссальные ресурсы, которыми Ты снарядил нас, как учеников Твоих. Прости нам, Господь, грехи наши в этой сфере. Измени нас, измени всю нашу жизнь. Дай нам сильно-сильно верить в Слово Твое, а самое главное верить в то обещание, которое Ты дал, что Ты будешь спасать людей посредством проповеди. Благодарим Тебя, Господь, за то, что можем об этом думать, расти в этом, преклоняться перед Тобой в этой сфере. Славим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух.